Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Состояние российской судебной системы и меры по улучшению ее прозрачности. Новая прокурорская проверка дела Сергея Магнитского. Предстоящий процесс в Гааге по делу Ратка Младича. Индекс безнаказанности, подготовленный Комитетом по защите журналистов. Новые образовательные стандарты в младшей российской школе. Последний полет шаттла «Индевр» и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом части нашей программы. Московский городской суд откликнулся на предложение президента России Дмитрия Медведева придавать огласке обращения чиновников, которые могут оказать давление на судей. С 1 июня на интернет-сайте Мосгорсуда появился новый раздел, в котором будут публиковаться обращения чиновников и депутатов к руководству суда по делам, находящимся на рассмотрении. Среди первых 5 опубликованных на сайте обращений 4 из Государственной Думы. По мнению представителей суда, эта мера позволит повысить прозрачность судебной системы и уровень доверия граждан. С подробностями Михаил Соленков.
В начале мая на совещании по вопросам развития судебной системы президент России Дмитрий Медведев предложил придавать гласности все обращения чиновников, которые просят руководителей судов взять под контроль рассмотрение того или иного дела. Обычные граждане лишены такой возможности, в результате чего, по мнению Медведева, происходит нарушение принципа равенства прав граждан и, как результат, недоверие к суду. Подобные обращения в суды, признал Медведев, распространенная практика, и это нарушение не только этических, но и правовых конституционных норм. Это прямое нарушение принципа независимости суда, заявил президент России. Анна Усачева, пресс-секретарь Мосгорсуда, рассказала в интервью «Радио Свобода», что публикация в интернете писем чиновников и депутатов сделает судебную систему страны более прозрачной и повысит доверие граждан к суду.
Это нововведение, направленное на исключение давления на судей в процессе рассмотрения дел. Ранее о необходимости публикации писем руководящих лиц, чиновников, депутатов говорил президент России Дмитрий Анатольевич Медведев, что практика непроцессуального обращения укоренилась очень глубоко, и переписка в течение долгих лет была закрыта. Ходатайства не влияли на репутацию обращающихся лиц. И для большинства политиков вопрос репутации – тема первейшая, по сути, важнейшее условие – пребывание на госслужбе. Президент тогда предложил обсудить вопрос придания гласности подобных обращений к руководителям судов всех уровней. А в свою очередь Совет судей России, точнее одна из его комиссий, комиссия по этике, сделала специальное заключение, в соответствии с которым необходимо реагировать на обращения граждан, должностных и иных лиц по делам, находящимся в отсутствии судей. Совет судей подчеркивал, что в случаях, если эти обращения имеют характер вмешательства в деятельность правосудия, либо в результате таких обращений воля судей в принятии решения по делу становится свободной, конечно, в этих случаях необходимо реагировать. На наш взгляд, это является, несомненно, важным шагом на пути к полной прозрачности системы, и публикация судебной переписки – новшество, которое способно дать ответы на многие вопросы граждан относительно судебной системы города, а, соответственно, существенно повысить уровень доверия.
Все подобные обращения будут публиковаться в интернете? Я имею в виду от чиновников.
Безусловно, здесь, конечно, речь идет об обращениях, в которых содержатся конкретные какие-то сведения. Если это абстрактные письма, не содержащие никаких конкретных данных и сведений, то, в общем-то, и обсуждать здесь нечего. Если в этих обращениях будут содержаться вот аналогичные факты, они, конечно, будут выдаваться огласке.
Рассказывала пресс-секретарь Мосгорсуда Анна Усачева. Первым же, почти полтора года назад, начал публиковать обращения чиновников Высший арбитражный суд. Главные читатели этих писем – представители прессы. Глава Высшего арбитражного суда Антон Иванов считает, что необходимо проверять все сообщения в средствах массовой информации о возможных нарушениях в работе судей. Но одной только публикации писем недостаточно. Это признает и президент Медведев, отметивший, что в американской судебной системе фиксируются все обращения, включая и письма, и звонки. письма порой вообще не влияют на суд, говорит доктор юридических наук, судья в отставке Владимир Миронов.
Но эти же письма не влияют на суд. Они только свидетельствуют о том, что дело имеет общественный резонанс. Влияние как раз в другом, вот в тех телефонных звонках, в тех уже налаженных связях между, например, департаментом муниципального жилья и судом, когда у нас из 100 исков 100 удовлетворяется. Поэтому я думаю, что это как раз еще один препон на пути защиты прав граждан, поскольку вот сейчас активизировалась предвыборная борьба, люди все будут имитировать защиту прав граждан, в том числе и через суды. Будут публиковать письма в защиту вот граждан несчастных. В общем-то, преподносить это как борьбу с давлением на суд.
Владимир Миронов считает, что победить коррупцию в судах и ограничить давление на судей можно и нужно жестким общественным контролем.
Бороться-то надо, мне кажется, с другой стороны. Состав суда должен быть. Рядом должны быть представители общественности. И это часть 5 статьи 32 Конституции предусматривает. Называли их народные заседатели, присяжные заседатели. Вот я посмотрю, когда судья будет разговаривать по телефону в их присутствии. Тогда это будет достоянием гласности именно та информация, которая способна оказать давление на суд. А эти письма, они, по-моему, ни к чему судью не обязывают.
Каждому судье ты не поставишь человека-общественника.
Почему не поставишь? Все дела с участием органов государственной власти, органов местного управления, самоуправления, все дела, которые у нас рассматриваются с участием других властных структур, должны рассматриваться с участием нас с вами, представителей общественности, поскольку дело-то правосудие, это как раз дело общественное, а не государственное.
Председатель независимого экспертно-правового совета Мара Полякова полагает, что нужны системные изменения.
Конечно, хорошо, что президент в поиске решения проблемы, но только публикация писем абсолютно ничего не решит. Уже зная о том, что письма будут публиковаться, я думаю, чиновники будут искать другие пути решения. Я думаю, что только эта мера совсем недостаточна. В обход найдут способ, как действовать.
Какие же меры тогда нужны? Вы можете что-то предложить?
Я думаю, что каким-то одним предложением такие вопросы не решаются. Нужны системные изменения. Системные изменения, которые привели бы суд, во-первых, к независимости от других ветвей власти. И это целый комплекс мер. Нужно целый пакет этих законопроектов должен быть реализован. Это изменения очень многих законов о судебной системе, о судоустройстве и так далее. А одной какой-то мерой, конечно, это не решить.
На интернет-сайте Мосгорсуда сейчас опубликованы 5 писем. 4 из них пришли из Государственной Думы, 2 от лидера ЛДПР Владимира Жириновского, по одному от главы КПРФ Геннадия Зюганова и депутата Владимира Камоедова. Еще одно обращение пришло в суд от члена Общественной палаты Анатолия Кучерены, который сообщает председателю суда Ольге Егоровой о жалобах граждан на работу столичных судов. За прошедший год и последние месяцы, пишет Кучерена, число обращений в комиссию Общественной палаты резко возросло. Под каждым обращением можно прочесть ответ Московского городского суда. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
Генпрокуратура России по поручению президента проведет проверку всех дел, связанных с деятельностью юриста Сергея Магнитского и его гибелью в московском СИЗО в 2009 году. В Костроме в результате взрывов на автозаправочных станциях один человек погиб, трое госпитализированы с ожогами. С начала года в России, по данным правозащитников, в результате нападений на почве ксенофобии погибли 11 человек, не менее 55 были ранены. Правительство и Национальный банк Беларуси отправили в Международный валютный фонд обращение с просьбой о выдаче стабилизационного кредита. Бывший командующий армии боснийских сербов Ратко Младич, доставленный во вторник в Гаагу, в пятницу предстанет перед Международным трибуналом по бывшей Югославии. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема программы: «Наступает ли кризис легитимности российского режима, грозящий стране масштабными потрясениями?» Гости программы – сотрудники Европейского университета Санкт-Петербурга Владимир Гельман и Дмитрий Травин. Программа «Время гостей», 19 часов по московскому времени. Генеральная прокуратура России проверит все уголовные дела, связанные с Сергеем Магнитским. Об этом в среду со ссылкой на официального представителя ведомства Марину Гридневу сообщило агентство «Интерфакс». Только накануне сотрудники Генпрокуратуры отчитались о проверке нарушений со стороны следователя, который вел дело Магнитского, Сергея Сильченко. По их мнению, он не виновен в гибели юриста. Ранее о вине Сильченко заявляли коллеги Магнитского. К такому же выводу после тщательного изучения обстоятельств смерти юриста пришли члены Московской общественной наблюдательной комиссии. В фонде Hermitage Capital Генпрокуратуре не доверяют, заявляя, что в течение 3,5 лет представители ведомства не приняли мер по пресечению противоправных действий чиновников по делу Магнитского. У микрофона Евгения Назарец.
По сообщению Генпрокуратуры, новая проверка всех дел, связанных с юристом фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским, проводится по поручению российского президента в связи с общественным резонансом. Сообщается также, что предметом проверок станет дело в отношении главы фонда Уильяма Браудера и его партнера Ивана Черкасова, которых, как и Магнитского, обвиняют в налоговых преступлениях. Коллега и начальник Сергея Магнитского, директор компании Firestone Duncan Jamieson Firestone, заявил, что не доверяет Генпрокуратуре и протестует против участия в новой проверке главы ведомства Юрия Чайки.
Это должен быть сам Следственный комитет Российской Федерации, потому что дело Магнитский включает незаконные действия чиновников Российской Федерации. И вот Следственный комитет должен следовать этого. Второе, как вам, наверное, известно, у нас очень длинная история с прокурором, где я сам послал им несколько заявлений, Сергей Магнитский послал заявление, несколько международных юридических обществ послал заявление, когда Сергей жил, и сказал, что его условия ужасны, его арест был незаконный. И ответ каждый раз был, Сергей был арестован законно, и его условия нормально.
Накануне сотрудники Генпрокуратуры уже отчитались о проверке нарушений в деле Магнитского. Они решили, что следователь Олег Сильченко невиновен в гибели юриста. Хотя коллеги Магнитского утверждали и продолжают утверждать, что за его смерть в следственном изоляторе Бутырка ответственный следователь Сильченко и врач Александр Гаус. К такому же выводу пришли эксперты Московской общественной наблюдательной комиссии и независимого экспертно-правового совета. О том, что означают новые проверки Генпрокуратуры, рассуждает адвокат Сергея Магнитского Дмитрий Харитонов.
Я ни с чем не связываю. Я надеюсь, что вот та группа, которая создана в Генеральной прокуратуре, действительно проверит все дела, которые связаны с Сергеем Магнитским, с фондом «Эрмитаж», и выяснит, что там на самом деле происходило. Что касается самого расследования, то оно продолжается. Как говорят следователи, все связано с тем, что они не получили заключение третьей экспертизы. Поэтому само по себе решение Генеральной прокуратуры о создании такой группы мы, безусловно, приветствуем.
Накануне Генпрокуратура не нашла вины следователя Сильченко в гибели Сергея Магнитского, хотя независимые эксперты пришли к другому выводу.
Мы сегодня направили бумагу в Генеральную прокуратуру и в Следственный комитет с просьбой ознакомить нас с результатами и заключением, которые они сделали для того, чтобы понять, что это было за обращение и что это за такое процессуальное или непроцессуальное решение. После того, как мы с ним ознакомимся, мы, наверное, сможем его комментировать. Что касается в целом позиции нашей по отношению к следователю Сильченко, мы всегда говорили, что те решения, которые он принимал, были незаконными и необоснованными.
В то время как защита Сергея Магнитского корректирует свои планы и действия, политолог Владимир Прибыловский полагает, что вокруг расследования дела Магнитского начинаются политические игры, и они могут быть связаны с предстоящими выборами, накануне которых российская власть не хотела бы вновь обострять отношения с Западом.
Дело Магнитского приобрело уже такие размеры и влияния, что можно его сравнивать с делом Ходорковского. Но в деле Ходорковского есть заинтересованность важнейших лиц, а именно Путина и Сечина. Поэтому выпустить Ходорковского там они не могут, это для них будет поражение. Или, вернее, так сказать, сначала будет их поражение, а потом свобода Ходорковского. В деле Магнитского виновны или там являются причиной трагедии несравненно менее важные люди, которых, я думаю, никому не жалко. Ни Генпрокуратуре, ни Следственному комитету, ни ФСБ, ни там Путину и так далее. Я не знаю, чьи они люди, но я думаю, что их никому особенно не жалко. И Кремль может показать Западу, что он хороший, сдав виновников, потому что их никому не жалко. Ну, не либерализация, но хотя бы показать, что ничего фатального не происходит, никаких, так сказать, сдвигов в сторону там жесткой диктатуры и, что важнее, там жесткого агрессивного режима в России не устанавливается, что все, так сказать, флуктуация в пределах нормы, ничего вам беспокоиться. Вот вы там озаботились Магнитским, вот, пожалуйста, ну и там его реабилитируем, виновников сдадим. Это вот вполне может быть, а, собственно говоря, Кремль, как совокупный Кремль, так и самое его, условно говоря, антизападное крыло, вовсе не заинтересовано рвать с Западом совсем.
Политолог Владимир Прибыловский не единственный, кто говорит о политике в деле Магнитского. Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский скончался в СИЗО «Бутырка» 16 ноября 2009 года, где он находился по обвинению в неуплате налогов. Представители фонда утверждают, что Магнитский раскрыл схему хищения миллиардов рублей налогов, уплаченных государству его компаниями, к которой причастны представители правоохранительных органов. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич, против которого выдвинуто обвинение в тяжелейших преступлениях во время боснийского конфликта в начале 90-х годов, доставлен в Гаагу и в пятницу предстанет перед Международным трибуналом по бывшей Югославии. О том, что ждет Младича в Гааге, рассказывает международный эксперт «Радио Свободы», специалист по Балканам Андрей Шарый.
Первым делом 69-летний заключенный проходит медицинское обследование, и врачи вынесут формальное заключение о том, способен ли он предстать перед судом, может ли он выдержать этот судебный процесс. Если нет, то он будет направлен на лечение. Есть медицинское учреждение внутри самого корпуса, где содержатся заключенные трибунала. Есть и, естественно, различные возможности вне этого пенитенциарного комплекса. Однако врачи, как правило, приезжают прямо туда внутрь. В пятницу он предстанет перед судом, ему будет предъявлено формальное обвинение. Сейчас в этом обвинительном заключении 15 пунктов. Он обвиняется по всем четырем группам военных преступлений, которые предусмотрены уставом трибунала. Самый тяжелый из них, он обвиняется в геноциде, и ему предстоит ответить только на один вопрос, признает ли он себя виновным. После этого начнется формальная процедура подготовки к процессу. Ему будет предложен адвокат, если у него нет возможности получить, привести своего адвоката. Заключенные некоторые, как это случилось, например, со Слободаном Милошевичем и Радованом Карадычем, отказываются от предоставления адвоката, как что называется, со стороны, то есть со стороны правосудия, и защищают себя сами, но все равно потом в результате получается, что объем документации и объем материалов столь велик, что неминуемо все заключенные, даже те, кто формально защищают себя самостоятельно, они обращаются к услугам адвокатов.
Как долго, в принципе, может длиться такой процесс?
Он будет длиться десятки месяцев. Сколько, непонятно, потому что с течением времени длительность процессов сокращается, потому что трибунал работает по принципу прецедентного права, и есть уже люди, отбывающие наказание, в том числе и пожизненное наказание за преступление в Серебрянице, то есть сам факт геноцида уже доказан. Предстоит доказать, что именно генерал Младич был тем человеком, который имел отношение или руководил этими зловещими операциями в Серебрянице и в Сараево. Можно предположить, тут не нужно быть большим экспертом, чтобы полагать, что процесс, во-первых, будет медленным и начнется не сразу, потому что будут препирательства относительно команды адвокатов. Может случиться так, что Младич не признает, он заявил уже об этом, не признает официально полномочия трибунала, и на это тоже есть специальная процедура. Таким образом, могут быть такие внесудебные причины, по которым процесс будет затягиваться. Главная из этих причин, как легко предположить, это состояние здоровья генерала Младича. Понятно, что процесс может быть отложен, и есть тоже в практике трибунала случаи, когда уже начавшийся судебный процесс, ну, вот над одним из генералов Югославской армии, он сейчас прекращен просто потому, что обвиняемый находится не в том физическом состоянии, чтобы участвовать в судебном процессе. Были даже случаи, когда процесс прекращался и, откровенно говоря, просто отправляли умирать на родину престарелых каких-то людей, которые оказывались под подозрением или под обвинениями этого трибунала.
Это был международный эксперт «Радио Свобода» Андрей Шарый, а мы продолжим программу «Время свободы». Разговорим о другой международной теме. Президент Соединенных Штатов Барак Обама просит Сенат ускорить процесс утверждения предложенных им новых руководителей ведущих силовых ведомств, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
В ближайшие недели Сенату предстоит рассмотреть и утвердить рекомендованные президентом Обамой кандидатуры новых лидеров ключевых ведомств, отвечающих за национальную безопасность США. Месяц назад глава Белого дома уже предложил переместить директора Центрального разведывательного управления Леона Панетту на пост министра обороны взамен уходящего в конце июня в отставку Роберта Гейтса. Возглавить ЦРУ по рекомендации Обамы должен будет командующий войсками коалиции в Афганистане генерал Дэвид Петреус. В понедельник президент Обама объявил о завершающих перестановках из этой серии. На этот раз в Объединенном комитете начальников штабов. Председателем данного комитета президент номинировал армейского генерала Мартина Демпси. В должности вице-председателя высшего органа военного управления президент хочет видеть адмирала Джеймса Уинфилда. Впервые председателем и вице-председателем Объединенного комитета начальников штабов будут люди с опытом руководства боевыми операциями в период после 11 сентября 2001 года. Мартин Демпси должен сменить назначенного еще при Джорджи Буше и уходящего в отставку 30 сентября адмирала Майка Маллена. Заняв новую должность, 59-летний Мартин Демпси станет самым высокопоставленным кадровым военным командиром в США и ближайшим президентским советником по вопросам обороны из числа профессиональных военнослужащих. При всей важности роли главы Пентагона на этот пост всегда назначается гражданское лицо. Мартин Демпси – выпускник Вестпойнтской военной академии, в которой его одноклассником был ныне прославленный генерал Дэвид Петреус. Он дважды руководил американскими войсками в Ираке, как командир 1-й бронетанковой дивизии в Багдаде и как глава международного командования по делам безопасности и переходного периода. Менее 2 месяцев назад он был назначен начальником штаба сухопутных войск США. Назначение Мартина Демпси главой Объединенного комитета начальников штабов стало неожиданностью для многих. Еще недавно самым вероятным кандидатом на этот пост считался замглавы комитета, генерал морской пехоты, технократ Джеймс Картрайт, бывший на хорошем счету у президента Обамы. Однако репутация Картрайта пострадала после доказанного служебным расследованием нарушения им служебной субординации. Молодая помощница генерала была обнаружена нетрезвой в его номере в отеле. Что ожидает генерала Мартина Демпси в случае, если он возглавит Объединенный комитет начальников штабов, как этого хочет президент Обама? С таким вопросом я обратился к научному сотруднику Вашингтонского института Катона Бенджамину Фридману. Проблем у него будет в избытке. И это естественно для должностного лица, в обязанности которого входит давать рекомендации военного характера президенту и министру обороны страны, вовлеченные одновременно в 3 военные кампании. Близится к завершению кампания в Ираке, где пока остается 47 тысяч американских военнослужащих. Но, как ожидается, в конце лета начнется вывод большей части этого контингента. Очевидно, администрация будет ожидать от генерала Демпси выводов о том, следует ли договариваться с Багдадом о пролонгации пребывания американских военных в Ираке. Это самый безотлагательный вопрос. Вместе с тем, я считаю маловероятным, что перестановки в Объединенном комитете начальников штабов как-то повлияют на афганскую стратегию США. Уход адмирала Маллена был запланирован давно, и все знали, что кто-то другой придет на его место. Сама стратегия может поменяться, но ничто не указывает на то, что это будет связано с ожидаемым назначением Демпси. Военный аналитик телекомпании CBS Майк Лайонс, напротив, считает, что именно Афганистан станет главной проблемой для генерала Демпси. Самое важное, будут ли действительно выведены из Афганистана американские войска к 2014 году. Об этом временном рубеже администрация Обамы объявила ранее, но не исключены поправки с учетом реального положения на местах. Другой ключевой проблемой, в решении которой Демпси придется участвовать, станет сражение в Конгрессе за пентагоновский бюджет в условиях необходимости сокращения бюджетного дефицита. И это во многом будет влиять на продолжение миссии в Афганистане. Многие уже сейчас сомневаются в том, что даже к 2015 году миссия в этой стране успешно будет выполнена, и все наши войска вернутся домой. Генералу Демпси, вероятно, предстоит отстаивать в Конгрессе обоснованность продления миссии в Афганистане, если ее завершенность окажется под сомнением. Дата слушаний в Сенате об утверждении генерала Мартина Демпси главой Объединенного комитета начальников штабов пока не определена. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Кабардино-Балкарии в окрестностях Нальчика. Сегодня днем во время перестрелки с полицейскими убиты два боевика. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в связи с избиением в Москве во время акции «Секс-меньшинств» журналистки «Новой газеты» Елены Костюченко. Генпрокуратура России по поручению президента проведет проверку всех дел, связанных с деятельностью юриста Сергея Магнитского и его гибелью в московском СИЗО в 2009 году. Бывшие совладельцы «Югоса» Михаил Ходорковский и Платон Лебедев вызваны в суд свидетелями по делу гражданина Испании, которого обвиняют в незаконном присвоении и легализации денежных средств. Президент Сирии Башар Асад должен предстать перед трибуналом ООН, за жестокое обращение с гражданами своей страны, заявил министр иностранных дел Австралии Кевин Радд. Он осудил гибель 13-летнего сирийского подростка. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Дмитрий сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин.
Что ждет слушателей в вашей программе?
Исполнилось 125 лет со дня рождения Владислава Ходосевича, и к юбилею поэта вышла первая в России биография. Книгу «Владислав Ходосевич. Чающий и говорящий» выпустило петербургское издательство «Вита Нова». Гость радиожурнала «Поверх барьеров», автор этой книги Валерий Шубин. Название «Строка из стихотворения Ходосевича «Жив Бог умен, а не заумен». Вот как Валерий Шубинский объясняет важность этой строки.
Ходосевич, с одной стороны, явлен нам в том, что он сам говорит, в том, что он сам пишет. Он был не просто великим поэтом, а он был такой литератор par excellence, да, он купался в литературной жизни, он жил этим на протяжении десятилетий, но в то же время Ходосевич непонятен нам, если мы не поймем, что он хочет услышать от нас, что он ищет в окружающем мире, что он ищет в поэзии, что он хочет выслушать. Поэтому вот эти две стороны поэта, они для нас чрезвычайно важны. Две стороны личности.
В передаче прозвучит и редкая, почти никому неизвестная запись «Голос Владислава Ходосевича». Он читает свое знаменитое стихотворение «Автомобиль».
Придем в молчании суровом, серая ночь, пустая мгла. Вдруг с таким певучим зовом автомобиль из-за угла. Он черным лаком отливает, сияя краем стекла. Он сумрак ночи простирает, два белых ангельских крыла.
Запись эту сделал в 22-м году основатель Института живого слова профессор Сергей Игнатьевич Бернштейн. Они только готовятся к публикации, так что в радиожурнале «Поверх барьеров» это будет премьера, за которую хочу поблагодарить Государственный литературный музей и ее сотрудника Павла Крючкова.
Благодарю вас, Дмитрий. Напомню, что программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком выйдет в эфир в 23 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Американский космический шаттл «Endeavour» сегодня благополучно приземлился на космодроме имени Кеннеди во Флориде после 16 дней на орбите, в течение которых экипаж работал на Международной космической станции. Это был последний полет шаттла. В июле в последний полет должен отправиться корабль «Атлантис», после чего США закрывают программу космических шаттлов. Подробнее об этой теме Евгений Аронов.
Причина прекращения полетов – выработка ресурса кораблей и огромные по размерам затраты на подготовку и обслуживание космических челноков. В чем причина дороговизны? Отвечает эксперт Вашингтонского аналитического центра Global Security Чарльз Вик. Проблема уходит корнями в начало 70-х годов прошлого века. Администрация президента Никсона решала сугубо политическую задачу, какие предприятия и в каких штатах получат заказы, связанные с новой программой шаттлов. Белый дом фактически стал главным конструкторским бюро по данному проекту, и все те излишества, что он наворотил, никак не могли устроить НАСА. В первую очередь это касалось чрезмерно тяжелых двигателей, что заметно повышало риск аварий. Вмешательство командования ВВС добавило шаттлу чисто военные ресурсы, которые впоследствии так ни разу и не были задействованы. Обслуживание Международной космической станции без шаттлов так или иначе будет сложной логистической задачей, поскольку другие космические грузовики не обладают многими их возможностями, считает командир челнока «Endeavour» Марк Келли. Его коллега Грегори Шаметов отмечает, что обслуживать станцию действительно будет сложнее, и поэтому команда постарается сделать все для того, чтобы оставить МКС полностью готовой к работе экипажа и 6 человек и научной деятельности. Администрация Обамы отказалась от лунного проекта Constellation, созвездия, опиравшегося на ракету Арес и спасаемую многоразовую капсулу Орион, и перенесла акцент на коммерческие космические исследования. Перспективы коммерциализации, если не на дальнее, то, по крайней мере, на обозримое будущее, вызывают у многих американских специалистов серьезные сомнения. Ведь слишком уж дороги полеты в космос и очень рискованные, и нормы безопасности с ними связаны непомерно высоки, чтобы частный сектор мог финансово позволить себе сегодня такую роскошь. А что государство? На пике осуществления программы «Аполлон» бюджет космического агентства НАСА составлял 4% федерального, что в сегодняшних ценах равнялось бы 150 миллиардам долларов. Сохранение программы пилотируемых полетов стоило бы в ценах 2011 года только 3 миллиарда, но их в бюджете по причине его крайнего перенапряжения не нашлось. Поскольку Соединенные Штаты впервые с 1962 года остаются без собственного внеземного транспорта, высказывается опасение, что завершение полетов шаттлов и свертывание проекта «Созвездие» позволяют России, пусть на короткое время, но обрести монополию на средства доставки американских астронавтов на низкие околоземные орбиты, и что это дорого встанет федеральному бюджету, не говоря уже о престиже государства. Мой собеседник придерживается иного взгляда на сотрудничество США и России в области освоения космического пространства.
Я
уверен, подчеркивает Чарльз Вик, что это сотрудничество было в высшей степени взаимовыгодно, ну хотя бы в смысле усвоенных обеими сторонами тяжелых и важных уроков. Оно также помогло России восстановить основные звенья своей космической программы и заложить основу для будущих свершений в сфере, по праву считавшейся украшением советской, а теперь и российской науки и техники. Если сотрудничество продолжится, отметил сотрудник Вашингтонского аналитического центра Global Security, американцы и россияне вместе отправятся на Марс, и новые космические державы, видящие успешное взаимодействие между собой пионеров космоса, захотят присоединиться к ним, чтобы сообща совершить прорыв в полетах на другие планеты и далее к астероидам и в глубокий космос. Завершит одиссею американских космопланов шаттл «Атлантис», которому выпала большая честь выполнить последнюю, 134-ю по счету, экспедицию по линии космических челноков. Старт «Атлантиса» был исходно назначен на 8 июля, а возвращение 20 июля планировалось приурочить к великой дате – годовщине посадки на Луне в 1969 году корабля «Аполлон-11». Однако из-за задержек с запуском «Эндевра» первоначальный график может быть сдвинут.
Это был материал Евгения Аронова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». Комитет по защите журналистов, базирующийся в Нью-Йорке, обнародовал новый индекс безнаказанности. Речь идет о безнаказанности преступников, убивающих журналистов. Россия чуть улучшила позицию в этом списке, опустившись с прошлогоднего 8-го места на 9-е. Представители комитета видят в этом положительную тенденцию. Российские правозащитники не склонны обольщаться, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
В последнем выпуске индекса безнаказанности Комитет по защите журналистов проанализировал остающиеся нераскрытыми убийства журналистов, произошедшие за последние 10 лет. В список вошли 13 стран, в которых нераскрытыми остались 5 и более убийств. Это Ирак, Сомали, Филиппины, Шри-Ланка, Колумбия, Афганистан, Непал, Мексика, Россия, Пакистан, Бангладеш, Бразилия и Индия. Убийство считается нераскрытым, если в связи с ним никого не привлекли к ответственности. С 2000 года в России было раскрыто только одно из 19 убийств журналистов. Хотя в прошлом году журналистов не убивали в отместку за их репортажи, по меньшей мере один репортер, Олег Кашин, был жестоко избит. И вновь преступники остались на свободе. В своих исследованиях Комитет по защите журналистов использовал в том числе данные правозащитной организации Amnesty International, говорит глава российского отделения Amnesty International Сергей Никитин.
Мы высказываем свою обеспокоенность в связи с тем, что расследование убийств правозащитников, журналистов, людей, которые фактически находятся на переднем крае в деле борьбы за права человека, проходят недостаточно эффективно. В качестве примера мы приводим такие имена, как Политковская, как Наташа Истемирова. Вместе с тем мы отмечаем как положительный факт суд над убийцами Маркелова и Бабуровой. Кроме того, если вспомнить нападение на журналиста коммерсанта Олега Кашина, то, опять же, реакция со стороны властей, что очень существенно, отличается от той реакции, которую мы слышали из уст тогдашнего президента, когда была убита Политковская.
Сказал Радио Свобода глава российского отделения Amnesty International Сергей Никитин. В мае были признаны виновными убийцы репортера Анастасии Бабуровой и правозащитника Станислава Маркелова. Обвинительные приговоры, вынесенные в России, это проблеск надежды после многих лет безразличия и отрицания, заявил исполнительный директор Комитета по защите журналистов Джоэль Саймон. Везением называет эти приговоры глава Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
В последнее время нам стало вести. Были найдены и прошли уже утверждение судом убийцы Маркелова и Бабуровой. Сейчас вроде как арестован убийца Анны Политковской. То есть то, что мы постоянно твердили как о примерах безнаказанности, на самом деле поколеблено. Однако никто нам до сих пор не сообщил ни о судьбе убийц Юры Щекочихина, ни о судьбе заказчиков убийства Игоря Домникова, ни о судьбе заказчиков убийства Ларисы Юдиной. То есть на самом-то деле, по большому счету, ничего не изменилось. Просто изменилось на время, изменяется конъюнктура. Этот год более удачный, и предыдущий год менее удачный.
После встречи с делегацией Комитета по защите журналистов в Москве в сентябре прошлого года представители Следственного комитета заявили, что возобновят расследование как минимум 5 нераскрытых дел. «Для нас раскрытие этих убийств является делом чести», заявил тогда председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Глава Фонда защиты гласности Алексей Симонов не слишком доверяет выводам Комитета по защите журналистов.
Комитет защиты журналистов, к сожалению, очень сильно поставил на свой визит в Москву. Они меньше года тому назад приехали, с ними встречался господин Бастрыкин, они были очень сильно воодушевлены тем, что с ними встречался руководитель Следственного комитета, договорились о определенном количестве примеров, которые они считают обязательными, и делают на этом основании вывод. У меня цифры с ними никогда не совпадают, хотя бы потому, что они считают, что то, что произошло с человеком при выполнении профессиональной работы, может быть подтверждено только официальным мнением правоохранительных органов. Не надо слишком большое значение придавать цифрам, которые приводят американские комитеты, а тем более ежегодно.
Резкое выступление Дмитрия Медведева после избиения журналиста Кашина как-то позитивно повлияло на ситуацию с расследованиями преступлений в отношении журналистов?
В отношении других преступлений нет, а в данном преступлении повлияло, слава богу, как говорится, то, что Медведев иногда реагирует непосредственно через свой твиттер, или как он там у него называется, я плохой интернетчик. Это очень хорошо на самом деле, потому что живая реакция в России очень ценится. Хотя надо сказать, что, к сожалению, далеко не все правоохранительные органы с такой же скоростью берутся выполнять замечания Медведева, с какой они в свое время выполняли замечания господина Путина.
Посетовал глава Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Комитет по защите журналистов представит индекс безнаказанности за 2011 год на 17-м общем собрании Международной ассоциации по защите свободы слова в Бейруте, на котором соберутся защитники свободы прессы со всего мира. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 17.45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии в окрестностях Нальчика сегодня днем во время перестрелки с полицейскими убиты два боевика. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в связи с избиением в Москве во время акции «Секс-меньшинств» журналистки «Новой газеты» Елены Костюченко. Генпрокуратура России по поручению президента проведет проверку всех дел, связанных с деятельностью юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского и его гибелью в московском СИЗО в 2009 году. Бывшие совладельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев вызваны в суд свидетелями по делу гражданина Испании Антонио Вальдес Гарсия, которого обвиняют в незаконном присвоении и легализации денежных средств. Президент Сирии Башар Асад должен предстать перед трибуналом ООН за жестокое обращение с гражданами своей страны, заявил министр иностранных дел Австралии Кевин Радд. Союз НАТО сегодня официально продлил свою операцию в Ливии еще на 90 дней. В заявлении генерального секретаря НАТО Андерса Фок Расмуссена говорится, что организация намерена довести дело до конца. Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич, доставленный во вторник в Гаагу, предстанет в пятницу перед Международным трибуналом по бывшей Югославии. Парламент Ирана объявил сегодня незаконным решение президента страны Махмуда Ахмадинежада назначить самого себя временно ответственным за работу Министерства нефти.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. У нас на очереди новости культуры. В Петербурге в музее Анны Ахматовой открылась выставка израильского фотографа Дмитрия Брикмана «Иерусалим – не просто город». На выставке побывала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Тонкая ладонь, тонкий профиль, прихотливо повязанный белый платок, глаза закрыты, ладони щека прижаты к стене, как будто душа стены, плача, на миг отделилась от нее. Тут ты ее и поймал, фотограф. Это и есть лицо выставки, но нет, вот же седобородый старик, совершенно рембрандтовский, смотрит прямо в душу, а рука Ребе прижалась к щеке мальчика, говорит автор Дмитрий Брикман.
Она называется «Благословение в судный день». Очень важный праздник в иудейской традиции. Ну, праздником его назвать очень тяжело, потому что это скорее день, когда ты подводишь счета своей годичной жизни. И буквально за час до наступления этого праздника, там, естественно, нельзя около стены плача фотографировать, в синагоге очень издалека. Это действительно удивительно. Шел Рэби, и к нему подвели мальчика для благословения. Мальчик вот на мгновение прильнул к Рэби, и Рэби ему сказал молитву. Я успел сделать 3 кадра. 2 из них ушли в мусор, а третий вот получился этот. Это действительно очень важно для меня. Она стала, кстати, заголовком альбома «Иерусалим». Иерусалим не просто город.
Старый араб с влажным горячим взглядом, белая ткань у лица освещает морщины, похожие на запутанные переулки вечного города. Юные монашки в белом, с красным крестиком на лбу, некрасивая, но как будто сияющая.
Интересно вообще время, когда я сфотографировал эту девушку. В Иерусалиме храм Гроба Господня, он функционирует до 9 часов. Полное сумасшествие туристов, бегают люди, огромные кресты.
Очередь, толпа.
Толпа в Кавуклию, люди пришли, бегом бегут на Голгофу, потом бегом приложиться к камню миропомазания, потом в эту сумасшедшую очередь. Вот это сумасшествие людское. Храм закрывается около 9 часов. Один раз в неделю минимум он открывается. В ночь субботы на воскресенье там происходит ночная литургия. Туда уже приходят, как правило, люди, которым... Да, надо с чем прийти туда, да, надо поговорить.
Ну, как это возможно? Век бесконечных перемещений по миру, бесконечных фотоальбомов и выставок, от которых рябит в глазах, взять и вывернуть город, как чулок, перелицевать, как старое пальто, вроде бы то же самое, и не узнать. Говорит автор Дмитрий Брикман.
Родился я в Советском Союзе. До 91-го года жил в Ленинграде, потом переехал жить в Израиль. Помимо того, что я программист, помимо того, что у меня есть семья и 4 детей, у меня есть еще 2 куска жизни, есть Фотография есть, как ни странно, радиожурналистика.
Теперь вот мы стоим на вашей замечательной выставке «Иерусалим не просто город». И я вот вижу как бы три лица – арабское, еврейское и христианское. Да. То есть именно такая идея – три стороны этого города, три глубины показать.
Глядя на молящихся иудеев, на молящихся христиан, на молящихся мусульман, на просто на людей, которые крестятся перед тем, как вложить записку в стену плача. Такое тоже есть, это бывает. Я понял простую банальную истину, что совершенно не принципиально, с какой модели телефона вы делаете звонок своим родителям. Главное, чтобы был сделан этот звонок. В Иерусалиме это место, где вы можете взглянуть на себя. И глядя в глаза людей, вы можете увидеть себя. Иерусалим вообще, в принципе, некоторое сосредоточение. Иногда ты видишь, ну, такую фальшь. Шляпа там, куфия такого размера, крест. А в глазах, ну, пустота, ну, фальшь. Иногда такая истина, такая вера. То есть Иерусалим – это стечение всего того, что есть в человеке. Вы обратили внимание, что здесь примерно поровну христиан, арабов и мусульман. На самом деле, это Иерусалим в чем-то диктует эту историю. То есть я когда отбирал эти фотографии, это было около 500 фотографий. Уже когда начали печатать, я посмотрел и выяснилось поразительная вещь. Я говорю, что посчитать? Здесь 120 фотографий. 40 арабских, 40 иудейских, 40 христианских. Я их не отбирал. Иерусалим выводит тебя вот на это деление, на это соединение.
Дмитрий, почему в вашем Иерусалиме так много стариков и детей?
На мой взгляд, снимать надо только детей и стариков, потому что на детях еще не висит этот социальный статус, мое социальное «я», а пожилые люди, они уже понимают, что, в общем, это все пустое. По Иерусалиму, на самом деле, вот люди, если вы едете в Иерусалим, не бегайте по нему, не торопитесь. Вы пришли в Иерусалим, найдите свою точку, сядьте, вы все увидите, никуда не надо бежать.
Но сам Дмитрий Брикман, похоже, оказался в нужных местах и в нужное время, чтобы разложить перед нами магический базар древнего города. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Радио «Свобода» в информационных программах на этой неделе подводит итоги прошедшего образовательного года. Предметом экспертного обсуждения станут самые важные нововведения и тенденции в общеобразовательной школе, средних, специальных и высших учебных заведениях, а также новые попытки реформировать российское образование. Сегодня третий специальный репортаж из этой серии. Национальный проект «Наша новая школа», инициатором которого выступил Дмитрий Медведев, в этом году стал претворяться в действительность. Новый образовательный стандарты для первой ступени, первый и четвертый классы были опробованы в региональных и столичных школах. Об итогах эксперимента в материале Тамары Лиленковой.
О школьных проблемах в этом году говорили много, но главным образом о трудностях финансовых, административных и законодательных. Реальная жизнь школы, провалы и достижения учеников оказались вне фокуса общественного обсуждения. Между тем, в этом учебном году многие школы работали по новым федеральным стандартам для младшей ступени, осваивать которые всем российским первоклашкам предстоит в новом учебном году. Рассказывает директор Открытого института развивающего образования, заместитель директора Московской школы номер 1133 Алексей Воронцов.
В основном все в регионах, да и в Москве, все крутится вокруг введения новых стандартов начальной школы. Практически в каждом регионе созданы пилотные площадки, то есть пилотные школы, которые уже начали вводить новый стандарт. И поэтому идет такая массированная подготовка к введению, потому что на самом деле стандарт, сам текст есть, это 46 страниц. Но методического обеспечения, как это все вводить в школу, нет. И поэтому, на самом деле, если так характеризовать общее состояние учителей начальной школы и администрации, в общем-то, в растерянности, страх и испуг. Потому что основное, во что сейчас все упирается, это в увеличение количества бумажной работы. Такое ощущение, что мы начинаем забывать про детей. То, что пишут программы, это отчеты, так сказать, различные вещи, а ребенок потихоньку уходит в сторону.
Но стандарты, во всяком случае, как говорили эксперты, достаточно продвинутые, хорошие стандарты.
Это не стандарт на самом деле, это намерение, это общая рамка. На самом деле, вот продвинутым школам он не мешает, то есть он рамочный. И, в принципе, в эту рамку можно уложить вообще все то, что делала инновационная практика за последние 20 лет. Только если раньше это делалось полулегально, то стандарт как бы узаконил инновационную практику. Вот это главное достижение стандарта. Поэтому те, кто вот последние вот эти 20 лет работал в инновационном режиме, начиная с 92-го года, когда появился закон об образовании, то это, конечно, подспорье.
те, кто не работал в эволюционном режиме, то есть не был самостоятельным, не отвечал и не проявлял инициативу, то они сейчас в растерянности. А так как все-таки инновационную школу, ну, от силы 10%, то вот 10% школ чувствует себя нормально. Большая часть, так сказать, находится в панике.
О том, как внедряется новый федеральный стандарт начальной школы, рассказывал Алексей Воронцов. С последними исследованиями оценки качества общего образования познакомит руководитель отдела Российской академии образования Галина Ковалева.
Исследования в области чтения и понимания текста в начальной школе в четвертых классах. Результат достаточно хороший. Мы очень надеемся, что российские школьники, ну, во всяком случае, пятерки стран будут. Второе исследование на тех же детях по математике и естествознанию. Но опять первое впечатление, ребят достаточно хорошо отвечают, и что вызывает некоторые даже удивление. На вопросы, которые не входят в учебник, а не программный материал, дети отвечают намного лучше иногда, чем на те вопросы, которые они проходили в школе. В них прослеживается такое богатство мысли, самостоятельность мышления, не боязнь отвечать свободно. Мы уже в конце 9 класса в едином государственном экзамене с трудом набираем вот эти оригинальные ответы.
Но так получается, Галина Сергеевна, что потом вот эти навыки такого творческого подхода к учебе, они пропадают в средней и в старшей школе.
Это абсолютно действительная реальность. И первые мои наблюдения были связаны с тем, что мы при ответе на задание с развернутыми ответами, так мы их называем в системе единого экзамена, когда ребенку нужно самостоятельно написать ответ, мы обнаружили, что в начальной школе практически все дети приступают к таким заданиям. А вот уже в конце 9 класса больше и больше пропускают. 20% уже даже не приступают. А к заданиям единого экзамена еще больше детей не приступают. В психологии иногда даже говорят о выученной беспомощности. Второе наблюдение. Мы поставили эксперимент. Взяли, объединили инструмент частично задания из исследования PIRLS и задания из исследования PISA. Более сложно. Добавили к легким тестам для 4 класса посложнее задания, а к сложным тестам полегче задания. И дали одни и те же задания. Вот новый тест такой. Смесь между PIRLS и PISA. Детям 4, 6 и 9 класса. И обнаружили, что результаты 6 класса подчас хуже, чем результаты 4 класса. А результаты детей 9 класса не очень сильно отличаются от результатов детей 4 класса на 10-15%. И этот прирост в большей степени связан с развитием интеллектуальным, а не с обучением в школе. Складывается впечатление, что после начальной школы учителя-предметники, которые берут детей, перестают работать над развитием навыков чтения. А это как раз переход от обучения чтению к использованию чтения для обучения. Вот это очень серьезная проблема. Поэтому мне кажется, что самое слабое звено российской школы – это основная школа.
Это была Галина Ковалева. Итак, успехи в начальной школе, вне зависимости от действующих стандартов, свидетельствуют о конкурентной способности российских школьников среди зарубежных сверстников, тогда как средняя и старшая школа, напротив, лишают учеников творческих способностей. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Материал Тамары Лиленковой завершил этот информационный час программы «Время свободы», а следующий информационный час будет посвящен таким темам: избрание президента ФИФА, создание российского движения «Отличницы», поддерживающего Владимира Путина, обращение властей Беларуси в МВФ за кредитом и борьба с распространением кишечной инфекции в Германии. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Как отличницы в белом поддержат Владимира Путина?
Комментарии экспертов.
Ради чего был сделан новый перевод Библии на русский язык?
В блогах Свободы.
Игорь Сутягин. Своих в беде не бросаем? Ну-ну.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».